Михаил Веллер. Книга «Наш князь и хан». Жанр книги трудно определимый, но нечто вроде исторического расследования. Итак, книги предпосланы. Во-первых, посвящение. И посвящается она всем благородным мечтателям о светлом будущем нашей единой, великой и могучей Родины. Далее, как полагается, эпиграфы. Эпиграф первый. Союз нерушимый республик свободных сплотила навеки Великая Русь. Да здравствует созданный волей народов единый могучий Советский Союз. Михалков и Эль Регистан. Гимн Советского Союза. Эпиграф второй. О, Русь моя, жена моя, до боли нам ясен долгий путь. Наш путь стрелой татарской древней воли пронзил нам грудь. Наш путь степной, наш путь в тоске безбрежной, в твоей тоске, о, Русь, и даже мглы ночной и зарубежной я не боюсь. И вечный бой покой нам только снится, сквозь кровь и пыль летит, летит степная кобылица и мнет ковыль. И я с вековою тоскою, как волк под ущербной луной, не знаю, что делать с собою, куда мне лететь за тобой. Александр Блок. На поле Куликовом. Школьная страница. Эпиграфы наши из школьного прошлого. И начало истории нашей оттуда. Но течение жизни имеет то свойство, что школьная история ветвится и перерождается в прошлое странное, бездонное, а оно двоится и отражается в сияющем зеркале будущего и слепит, как прожектор налетающего из тьмы локомотива. Есть у каждого народа славные страницы истории, и память о них поддерживает гордость в потомках. Куликовская битва ознаменовала. Победили, превозмогли и начали великое возрождение. Ну, все знают. И рухнула проклятая татаро-монгольская иго. Освободилась Русь от гадского чужого владычества. И Москва собрала вокруг себя свободные княжества в единое могучее государство. А смертельный удар нанесла татаро-монголам она, Куликовская битва. И мальчиками в школе после уроков истории мы мечтали, вот если бы там у русских был пулемет, вот бы он наделал делов атакующей татарской коннице. Задолго до появления компьютерных игр мы представляли, как валятся скошенные смертоносным оружием ряды, как трава под косой. Ну, что в ленте 250 патронов, а в тумене 10 тысяч конников. И сороковую ленту ты хрен успеешь заправить в раскаленный плюющийся пулемет. Но таким глупым педантизмом мы, конечно, не грузились. А недавно раз и сказали, что татаро-монгольского ига не было, и учебники велели снова переписать. А что же было? Ну, влияние Орды, монгольского государства, то есть. Но стонали? Ну, постановали. Но страдали? Ну, конечно, страдали. Как же у нас без этого? Но все же без ига. Что называется, опомнились 600 лет спустя. Может, татар решили не обижать? Или монголы нам неудовольствие высказали? А Пушкин? Пушкин — наше все. Он же писал, сам писал, мы читали, заслонил Русь с собой Европу от татаро-монгольских орд, и в этом наше историческое предназначение и великий подвиг. Европа смогла развиваться и строить цивилизацию, а мы вот пострадали, приняли удар на себя, ну и, конечно, отстали немного в развитии, ибо в жертву мировой цивилизации себя принесли. И за это ей следует испытывать к нам благодарность. В долгу, то есть, она у нас. Ну, в общем, примерно так. Ах, школьники беспечные, юная жажда жизни упоительно терзает их. Хрен ли им ваши учебники? Он даже Пастернак типа кричал перед миллениумом в форточку: «Милый, какое у нас там сейчас тысячелетие идет?» А вы пытаетесь детям в головы всунуть бесчисленные катаклизмы, Да чтоб знали, в каком веке, до какой эры, да в каком году, что еще там стряслось. Можно подумать, что директора школ сами не учились на тройке, а? И вот сейчас специально для лодырей и бездельников, некоторые из которых хоть и стали губернаторами и олигархами, а историю Родины все равно знать не удосужились, мы вкратце повторим. В очередной раз. Повторение — мать учения. Вашу так. Зачем вам история, дятлы? Биография человека — это его характеристика. Портрет личности в делах и событиях. Кто он? Каков он? Чего стоит? И заслуживает ли уважения? Не говоря о любви. И одна из важнейших сторон характеристики — это к какому народу и какой стране он принадлежит. Какого роду племени будешь, добрый молодец? Чем славны твои соплеменники? На что способны? Как к ним соседи относятся? То есть, я не только умный, сильный, добрый и храбрый, или слабоватый, глуповатый и ненадежный, но я из моего класса, школы, района, города, из моей роты, полка, моего рода войск, из моего института и моей науки, моего народа и моей страны. Это все за мной стоит и меня характеризует. Я часть этого всего. И малая часть горжусь тем целым, к которому принадлежу. Пушкин и Гагарин, Бородино и Сталинград — это моя страна и мой народ. И через принадлежность к этому целому, через свою родовую, племенную, национальную причастность к величию и героизму этого целого, я ощущаю смысл своей жизни. Я осознаю себя молекулой общего величия. Не сама собою ценна молекула, ничтожна она сама по себе, но как неотъемлемая часть общего величия несет на себе она отблеск и значение общей славы. А человеку потребно знать, кто он и каков он. И другим потребно знать, кто он есть, чего может стоить и чего следует ждать от такого парня. Вот каков его народ, из того же теста и он вылеплен. Называется это потребность в индивидуальной самоидентификации и потребность в групповой самоидентификации. А группа – это любое нами перечисленное – школьный класс, район, школа, город, род войск, институт, страна и тому подобное. Важных для нас следствий здесь два. Первое. Любой человек – сколько-то неравнодушен к родной истории. Хочет иметь о ней какое-то представление. Ну, чем иногда раздражает высокоумных историков, которые полагают, что нечего дилетанту лезть в историю, пускай хавает то, что они ему написали. Второе. Любому охота выставить себя перед людьми в лучшем свете и вообще быть о себе хорошего и высокого мнения. Поэтому история любого народа, написанная им самим, комплементарна, то есть полна косметической лжи. Неприглядная замалчивается или преуменьшается, славная преувеличивается или придумывается. Эдакая коллективная автобиография себя, любимых, поданная на конкурс лучших народов мира. А еще следует из этого, что истории всегда есть две. Одна для массового употребления, для народа. Это героическая мифология. Она органически, физиологически и психологически потребна нормальному человеку, чтобы себя уважать, жить с собой в мире и ставить повыше планку планов и амбиций. Такая история несет функцию психосоциальной гигиены и позитивного идеологического единства. Другая история. Для нонконформистов, пытливого меньшинства, охотников за истиной. Она тоже необходима, чтобы во лжи не погрязли и представления об истине вовсе не утеряли. То есть, чтобы социальная система сохраняла обратную связь. То есть, чтобы получала система правдивую, адекватную информацию извне об окружающей среде и своих контактах с этой окружающей средой. Без такой адекватной информации о контактах системы с окружающей средой мышь не сможет найти крупу, кошка не сможет поймать мышь, человек шагает мимо ступеней, катится с лестницы, а государство воротит одну ошибку на другую и впадает в нищету и развал. Вот историю для массового потребления вы обязаны знать со школы. Мамаева побоище. Урок истории. Вначале дела были грустные. Подвигу, знаете, всегда предшествует трагедия. В 1223 году русские заступились за родственников половцев и дали сражение монгольским захватчикам на реке Калке. Это была трагическая история. Один князь Мстислав погиб, еще два князя, тоже Мстиславы, бежали, войско было разбито, да еще и меньшими монгольскими силами насобачились воевать гады. А потом победители пировали на досках, уложив их на пленников. Но загадку появления досок в степи ученые еще не решили. А в 1237-40 годах монголы взяли русские города, перебили много людей и подчинили Русь своей орде. Началось иго. Козельск вот прозвали злым городом за то, что долго не могли его взять и в отместку вырезали все население. Монголы жестоко собирали с русских дань, иногда уводили людей в рабство, особенно ремесленников и молодых девушек, а правил ордынский хан. Русские князья ему подчинялись, он мог сместить неугодных и отдать их княжество тем, кому благоволил. Но русские княжества постепенно поднимались, восстанавливались и через полтора века оправились и почувствовали свою силу. Но раздробленность, отсутствие национального единства мешали им сбросить татаро-монгольское иго. И вот в 1380 году золотоордынский хан Мамай решил в очередной раз напасть на Русь, разграбить, увести людей в полон и вообще опустить и перекрыть кислород, чтобы чувствовали, кто главный. Тогда московский князь Дмитрий стал скликать ополчение со всех русских земель и спросил благословения святого старца Сергия Радонежского. Тот благословил его и дал двух своих иноков-воинов, Ослябью и Пересвета. Дмитрий собрал около 150 тысяч человек. Никогда еще Русь не выставляла такого огромного объединенного войска. А у Мамая было почти 300 тысяч. Русское войско перешло за Дон. В назначенный день выстроилось в боевой порядок. В засаду поставили полк воеводы Бобрака. Перед битвой два богатыря, Пересвет и монгол Челубей, съехались перед строем в поединке, и наш победил. Дмитрий обменялся доспехами с простым ратником и бился лично меж воинов в первых рядах. Татаро-монголы напирали, но в решающий миг из засады ударил полк Бобрака и решил судьбу сражения. Наголову разбитые захватчики бежали, уцелело меньше четверти их войска. И хотя русские потери тоже были тяжелы, но войска возвращались с победой. Вот тут, на поле Куликовом, и зародилось впервые русское единство. Люди из разных княжеств осознали себя единым народом с единой судьбой. Впереди была великая история объединения и подъема. А могуществу Орды был нанесен смертельный удар. И хотя через два года другой хан, Тохтамыш, совершил набег на Русь и сжег Москву, ему все равно пришлось уйти во свояси. Возврат к прошлому стал невозможен. Власть татаро-монголов все слабела, пока еще через век Русь не стала свободной окончательно. Первое впечатление. А все-таки мы достойнее и круче всех. Второе впечатление. Генеалогическое древо исторических подвигов до ужаса напоминает развесистую клюкву. Сомнения и странности. Непонятность первая. Ни до, ни после сказания о Мамаевом побоище нигде и никогда не упоминаются православные воины-монахи. Вот у римской церкви были военно-монашеские ордена, да, но это совсем другая история. И более ни одно сражение русских с монголами нигде и никогда не предварялось поединком богатырей. Интересно. Непонятность вторая. Мамай на момент сражения, да и никогда, и близко не был ханом Золотой Орды. Ханом он вообще никогда не был. Он не чингизит, не легитимен, прав нет, не тот потомок. Бывал зятем хана, да, беклербеком, типа премьер-министра или управляющего провинцией, да. Бывал узурпатором, регентом, авторитетным полевым командиром. Но в сентябре 1380-го Мамай был злейшим врагом Золотой Орды, самозванцем и конкурентом, подлежащим истреблению. Ага. А законным ханом был Тахтамыш.
Непонятность третья. Дмитрий был, конечно, герой и в простых доспехах храбро рубился с врагами.
Ну, а командовал кто?
В рукопашном сражении, где участвуют десятки и сотни тысяч человек, управление боем имеет огромное значение. Вовремя обеспечить маневр, движение частей, ввести в дело резервы, согласовать действия – без этого нельзя. Огромная масса бойцов должна действовать скоординированно, как сложный механизм, но не как просто вооруженная толпа. Грамотное и точное командование – залог победы. Так кто рулил-то? Опять же, это единственный подобный пример в мировой истории больших битв. Главнокомандующий самоустранился. Типа генерал сказал: «Воюйте, ребят, сами, а я пока сменю погоны на солдатские и пойду в окопе из автомата постреляю». Непонятность четвертая. Через 2 года Тахтамыш сжег Москву. А чего не сразу, пока русские после битвы были усталы, ослаблены, изранены? А зачем вообще жег? Какая ему с того вышла выгода? А почему он Москву покарал, а Дмитрия так и оставил великим князем, и еще новый ярлык на великое княжение выдал, это мятежнику-то, вместо того, чтобы кожу содрать?
Злодей на фоне катастроф. Не было на Мамае Шекспира, так ведь и Гомера не нашлось. Фантастическая была личность немеренного честолюбия и авантюризма. Юноши, женившись на дочери Бердибека, сына Джанибека, хана Золотой Орды, Мамай начал большую игру. Джанибек умер, и Бердибек подозревался в организации отцеубийства. Так или иначе, на Белую Кошму воссел новый хан, а его зять шагнул во власть. В 22 года Мамай стал вторым человеком в государстве – беклербеком. Должность на тот момент средняя между премьер-министром и первым секретарем администрации. И одновременно темником, командиром Тумена. Это и должность, и звание, типа генерала или маршала. Они в Орде были рисковые ребята, вооружены и очень опасны. И Бердибек с помощью верного, но не кровного, родственника позаботился, чтобы возможные конкуренты были устранены. Конкуренты – это все прочие батуиды, все. То есть прямые потомки Бату, Батыя, сына Джучи и наследника его улуса, выделенного еще Чингисханом. Итого 12 близких родственников были убиты. Одному из них было 8 месяцев, так его просто ударили головкой об землю. Хан и его зять наслаждались всеми преимуществами власти 2 года, пока не грянул очередной переворот, и Бердибека отправили в Верхний мир на разборку к его жертвам. Началась великая заметня, как выразились на Руси. Новый хан Кульпа объявил себя тоже сыном Джанибека, то есть братом убитого им Бердибека. А вот раньше просто он скрывался. Через 1/2 года его убил Наврус, ну, тоже, разумеется, открывшийся сын Джанибека и брат 2 вышеупомянутым покойникам. А в Гулистане власть взял отдельный хан и так далее. Просто мор на ханов напал. Профессия повышенного риска. И каждый пытался, пока не поздно, истребить остальных, а также их эмиров, наместников, то есть. Ну, чтобы на ключевых постах стояли свои люди. За 20 лет великой заметни в Орде сменилось 25 ханов. Государство разваливалось на части, и каждый авантюрист покруче норовил объявить себя ханом отдельного улуса. Мамай был честолюбив и обладал сильным характером
и выдающимися административными способностями. Прирожденный лидер, внук влиятельного эмира при великом хане Узбеке, он жаждал власти в сильном государстве. Сразу после убийства своего тестя и покровителя 24-летний Мамай объявил войну самозваному, но признанному ордынскому хану и не прекращал воевать всю оставшуюся жизнь до самой смерти, последовавшей 22 года спустя. Через 2 года войн и интриг Мамай раскопал некоего Абдуллу, а к нему свидетелей, подтвердивших, что этот юный Абдулла, разумеется, тоже потомок Бату и является законным ханом. И за 10 лет Мамай, теперь законный Беклербек при законном хане, перевоевал с 9 ханами Золотой Орды, быстро переселявшимися наверх разными маршрутами. Горе в том, что Абдуллу не хотели признавать конкуренты и вообще все, ну как бы лучшие люди Орды. Мамай их всех задоставал своей активностью. Через 10 лет, придя в сильное раздражение от бесперспективности Абдуллы, ну, Мамай был просто вынужден убить его из политических соображений. Ну, а что еще с ним делать? Списали на прииски врагов, разумеется. Место освободилось, и ханом теперь был провозглашен Мухаммед Булак. Потомок Бату, само собой. Где взяли, нашли. Юный владыка пребывал в прекрасном возрасте, 8 лет от роду, и никак не мог мешать. Мамай правил от его имени. Покладистый попался ребенок и умненький.